Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Лавичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!“ И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?“ Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».
Thank you.
Глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многие изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели 2 раза пропоет петух, 3 раза отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». то же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже до внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Почему же Господь хранил молчание при всех великих событиях в жизни своей? Да потому что эти события ясно говорят сами за себя. И еще потому, что, когда он молчал, вместо него говорили и о нем свидетельствовали другие. Говорили ангелы и люди, говорили даже бесы, свидетельствовали живые и мертвые, свидетельствовал и сам Отец Небесный и Дух Святой. Говорила земля сотрясением и солнце затмением, и камни растрескиванием, рассказывали верные друзья и ярые враги его, описали святые евангелисты и апостолы, небо, земля и вся природа кричали о том, что он запечатал своим молчанием. О, как велика, братья мои, сила христианского молчания! Я подчеркиваю, именно христианского молчания, а не обычного молчания, при котором душа может быть смущена ничтожными и грешными мыслями, как язык потревожен пустой и никчемной болтовней. Христианское молчание означает мир в душе, в которой властвует Господь. Когда уста замкнуты, а душа прикована к Иисусу сладчайшему, тогда молчание христианское. От такого молчания душа крепнет, просветляется, перерождается, преображается и оживает. С таким вот христианским молчанием давайте теперь и мы поднимемся на гору Фавор и увидим то, что видели апостолы, сначала со страхом и трепетом, а затем с наслаждением несказанным. Те из вас, кто был в паломничестве на Святой Земле, живо помнят гору Фавор. Склоны ее скалисты и неровны, покрыты каменьями и пожухшей травкой. Однако плоская вершина этой высокой горы удивительно живописна и плодородна. Там благоухают цветы, растут огромные деревья, маслины, разбиты виноградники, выращиваются фрукты и овощи. Похоже, что сам Господь благословил место своего преображения богатством плодов, словно Он хотел, чтобы это неожиданное обилие плодов и буйство зелени было утомленному путнику свидетельством, что над этим местом разверзлись небеса и показали сияние свое смертным людям. На горе Фавор находится храм Преображения, основанный святым императором Константином. По преданию, храм стоит на том самом месте, где произошло преображение Господне. О, какая радость охватывает человека, когда он оказывается перед этим храмом, мысленно представляя себе преображение. Перед духовным взором на месте каменного храма предстает Господь. Иисус молится о трех его учеников, утомленных долгим подъемом в гору одолел сон. Это те самые ученики, что позднее будут спать во время моления о чаше в Гефсиманском саду. Но если в Гефсимании при пробуждении они увидели человека, обрекаемого немощными людьми на смерть, то здесь, на Фаворе, они увидели Бога. Гефсиманский сад расположен ниже Иерусалима. В Гефсимании поток и низина, а здесь вершина, высящаяся над всеми городами и обиталищами человеческими в Израиле. Там Спаситель являлся как человек, а здесь — Бог. Там с его лица каплет кровавый пот, и одежды его темны и пыльны от земных поклонов молитвенных, а здесь лик его вспыхивает божественным пламенем, а одежды блистают белизной, белее снега. Там была ночь, а здесь день. Там стражники еврейские держат факелы, чтобы светить в ночи, а здесь от Господа исходит свет божественный, делая солнце лишним. Там Иуда подошел, чтобы связать Господа, а здесь появились Моисей и Илия, чтобы служить ему. Там он показан в унижении, а здесь прославляется как царь живых и мертвых. Там обнаруживается его смертность как человека, а здесь бессмертие Божия праведника. Там спускается ангел Божий и утешает его, а здесь Бог-Отец свидетельствует о нем. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Там встают, чтобы оскорбить его, а здесь падают ниц от страха перед сиянием его божества. Там от него бегут, а здесь говорят: «Здесь нам будет хорошо». Где безбожники несчастные, говорящие: «Бога нет, поэтому мы сможем безнаказанно грешить». Что же сияет сильнее солнца через лик Христа, если не некое его внутреннее солнце, скрытое в теле? Это сияет сам Бог Сын вечным светом своим, тем светом, что озаряет ангелов небесных и людей, и всякую тварь, сотворенную на небесах и на земле. Это свет невечерний, который во тьме светит, и тьма не объяла его. что станут говорить еретики в присутствии живого Моисея и Илии? Что скажут те, которые по своему ничтожному разумению утверждают, что души умерших покоятся в земле и будут спать там мертвым сном до страшного суда? И уличат их во лжи не какие-то ложные духи, вызванные верчением стола на спиритическом сеансе, но великие пророки Моисей и Илия. Они покинули этот свет более чем за 1000 лет до Рождества Христова, и вот они, живые, являются засвидетельствовать преображение Господне. Значит, души их не в прахе земном среди костей и червей, но вознеслись на небеса. Пусть затворятся уста тех, кто сомневается в жизни души после смерти. Великий и славный Господь наш своим преображением хочет обрадовать нас дважды, показав, во-первых, что Он Бог, и, во-вторых, что Он Бог живых, а не мертвых. В неиссякаемой любви к нам и в заботе о нас Он открывает на фаворе не только кто суть Он, но и кто суть мы. Он открывает свою божественную сущность и наше бессмертие. О, сладчайшая любовь Христова! О, родительская забота Иисусова! Он знал, что нас, безжалостных и очерствевших сердцем, не сможет убедить словом, что Он действительно Бог и что души наши действительно бессмертны, поэтому Он хранит молчание, но открывается взору. Он молчит и реально показывает и то, и другое. Он молчит, но говорит божественное сияние Его лика, говорит и свидетельствует, что Он — Бог вечный. Он хранит молчание, но глаз Отца Небесного, исшедший из облака, произносит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Иисус молчит, но говорят пророки Моисей и Илия, говорят и свидетельствуют по явлениям Своим, что души умерших не мертвы, но живы, они не в могиле, но на небе. О, пусть застынет язык богохульников, называющих Христа кудесником и иллюзионистом. Так думали в свое время многие евреи и римляне, гонители христиан, и скатились во мрак вечный, ибо согласились на мрак при жизни. Но христианство и сегодня живет при ясном свете дня и победоносно идет своим путем. Если эти новые богохульники скажут, что, дескать, Христос показал фокус, вызвав тени Моисея и Илии, спросите их, разве тени могут говорить? Если могут, то покажите нам хоть где-нибудь под небосводом говорящую тень. Между тем в Библии говорится: «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Но разговаривают лишь живые, а не мертвые. Разговаривать могут живые люди, но не тени. И о чем могут разговаривать? Если бы некий кудесник смог сделать так, чтобы тени заговорили, он бы их заставил прославлять его собственное могущество и восхвалять его перед людьми. Именно так поступил бы какой-нибудь фокусник. Между тем Моисей и Илия говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Следовательно, пророки говорили о страданиях, муках и смерти Иисуса, о том, что впоследствии свершилось. Так разговаривают только живые люди, а не тени и призраки. Поэтому пусть постыдятся хулители Сына Божьего, называя Его мерзкими именами, если они не раскаются и не прославят Господа на страшном суде, получат истинную награду — проклятие. Пусть постыдятся и евреи, которые говорят, что признают Моисея, но не признают Иисуса. Как можно признавать слугу, но отрицать господина? Посмотрите, сам Моисей признает Иисуса и является на фаворе, как слуга Царя Небесного. Не является ли признаком безумия признание Моисея, но отрицание того, кого Моисей признает? Не последняя ли то степень ослепления чествовать Моисея и бесчестить более великого, чем Моисей? Моисей и Илия, Моисей от имени Завета и Илия от имени пророков, являются на фаворе у ног Иисуса, как слуги Его, как исполнители Его воли, ибо и Завет был дан, и пророки пророчествовали по вечной премудрости Божией. А эта вечная премудрость Божия и есть Сын Божий Единородный, Господь наш и Спаситель Иисус Христос, рожденный от Преснодевы в Вифлееме, а на горе Фаворской, преобразившийся перед Моисеем и Ильей и остальными пророками, Петром, Иаковом и Иоанном. Аминь. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
Часть четвертая. О церкви в нашу эпоху. Церковь есть церковь Христа, и ей управляет Он. Церковь — это не храм, который благочестивые люди возводят из камней, песка и извести, а варвары разрушают огнем. Церковь есть сам Христос. Глава первая. О просвещении. Греческий язык. Геронда, зачем в греческой грамматике упразднили ударение? Сейчас, как люди не могут ничего потерпеть и всем швыряются, так и буквы не могут ничего потерпеть, ни острых, ни облеченных ударений. Буквы стали похожи на людей. Они скачут во весь опор и не ставят за собой даже точки. На каком же языке пишут некоторые? В одном современном переводе Нового Завета я прочитал: «Я позвал своего сына из Египта. Брат ты мой, да разве так можно? Священное не отделяется от несвященного». Они пишут так, якобы для того, чтобы выровнять язык, привести его к единообразию. Но какой человек, будь он даже из самой глухой деревни, не понял бы, что значит «из Египта воззвах сына моего»? А однажды на Святой Горе, во время чтения в трапезной какого-то святого отца, в переводе на новогреческий, я услышал, что слова «хлеб», «вино», «божественное причащение» были заменены на современные приземленные словечки, употребляющиеся в расхожем быту. Но такие слова не годятся для передачи священных понятий. Разве можно? Кто из греков не знает, что такое артос и инос? Артос — хлеб, инос — виноградное вино. Геронда, говорят, что греческий шрифт собираются заменить на латинский. Не волнуйся, этого не произойдет. Не пройдет у них этот номер. К счастью, Бог извлекает добро даже из кривого и злого. А иначе бы мы пропали. Предание, язык не погибли даже в то время, когда все письменные памятники были рукописными, когда не было ни ксероксов, ни иных технических приспособлений. Так что же, разве они погибнут сейчас, когда появилось столько технических средств? Нет, предания и язык не погибнут, как бы ни старались их погубить. Посмотрите на грекопереселенцев из России. Как они сохранили свои обычаи. Они знали понтийский язык, и это им помогло. Таким образом, они сохранили у себя предания. Но они уехали из России, чтобы найти свободу, несмотря на то, что какая-то малая свобода была дана им и там, в России. Если бы они не уехали, то жили бы как птичка, которую выпустили из клетки и оставили свободно летать по комнате. Разве в комнате эта птичка не тосковала бы? А представьте, каково было несчастным понтийцам раньше. Есть и такие, кто хочет создать новый язык. Однако греческий язык имеет язык от огненных языков Святой Пятидесятницы. Никакой другой язык не может передать догматы нашей веры. А поэтому по промыслу Божию Ветхий Завет был переведен 70 толковниками на греческий язык, и Евангелие тоже было написано на греческом. Если кто-то, не зная древнегреческого языка, занимается догматикой, то он может впасть в заблуждение. А мы убрали древнегреческий язык из школьной программы. Пройдет еще немного времени, и в наши университеты станут приезжать немцы, чтобы учить нас древнегреческому. Тогда, став сперва посмешищем, наши интеллигенты по достоинству оценят значение древнегреческого языка и скажут: «Гляди-ка, значит, не зря церковь сохранила древнегреческий». Наш православный народ стремятся уничтожить. Понимаете, что это значит? Быть сегодня православным народом — это великое дело. Прежде у нас была философия. Святая Екатерина заградила уста философов, основываясь на философии. Философы приуготовили дорогу к христианству. Евангелие было написано на греческом языке и распространено в мире. Потом греки просветили славян. То, что существует Эллада, некоторым очень мешает. Она, говорят эти люди, наносит нам вред. Нужно ее уничтожить.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Буква Т. Всякое Божие творение — великая тайна, скрепленная многими печатями. Никогда человеческий ум сам по себе, без помощи Творца, не сможет снять последнюю печать с загадки какого бы то ни было существа в окружающей нас природе. Да, впрочем, это и не нужно. Все тайны людских поступков в один прекрасный день станут явными. Дострашимся же этого и дорадуемся. Дострашимся, ибо все наши сокровенные злые дела, худые намерения и скверные помыслы будут выставлены на всеобщее обозрение, если не людей, то небесных ангелов. Дорадуемся, ибо станет явным все то доброе, которое втихомолку мы сделали или пожелали сделать, или о чем просто подумали. Тем больший страх для грешников и тем величайшая радость для праведников. Существенное свойство тайны — стремление стать явной. Не только некоторые помыслы и отдельные пожелания открываются тем или иным прозорливым людям, но и все людские мысли и все намерения, касающиеся добра и зла, должны так или иначе обнаруживаться. И это, собственно говоря, совершается непрестанно. В силу того, что они либо переходят в дело, а дело видимо и доступно наблюдению, либо получают свое развитие во внутренних, происходящих в человеке процессах. А он и не ведает, почему это и откуда. Творец людей делает все, чтобы их спасти, чтобы неразумных наделить разумом, омраченных просветить, заблудших вывести на правый путь, дремлющих пробудить. Свою святую волю и свои намерения он возвещает людям и через звезды, и через предметы, и через события, и через сновидения, и через катастрофы. Сверх того, одного человека и один народ делает он живым предостережением другому. Добрые дела только и могли произойти от благого Творца. Ему угодна гармония между храмом телесным и храмом, выстроенным из камня. Христианская вера промыслом Божиим пришла в мир, чтобы оживить истощенные и омолодить одряхлевшие народы, чтобы поднять значимость и неживой природы, и телесной жизни, чтобы реабилитировать тело. Разумный читатель, которому известна непреодолимая тяга человека к жизни, и причем не ко всякой, а именно к сознательной и индивидуальной, легко может представить себе ту благосклонность, с которой была встречена новая вера в среде уже утомленной и перенасыщенный бесконечными сентенциями. Проповедь новой веры о реабилитации тела в загробной жизни чудотворно действовала но умы и сердца людей. Впрочем, христианская вера реабилитировала не только тело потустороннее, загробное, совершенно отрицаемое умозрительной философией, но и тело посюстороннее, земное, не менее отрицаемое, уничижаемое и презираемое всеми религиями, существовавшими в эпоху появления христианства. Христианские проповедники возвестили, что Бог явился во плоти, в теле. Христианство вернуло телу те права, которые определил Создатель мира ему при сотворении. Оно осветило тело как храм Духа Святого, как нечто божественное, неприкосновенное. В реабилитации тела лежала причина быстрого распространения христианства и его исторической славы. Оправдав тело, христианство омолодило мир и дало импульс племенам и языкам к новым доблестным подвигам, свойственным только народам юным и сильным. Реабилитировав тело, то есть то, что для людей ближе и дороже всего, христианство стало тем, чем оно стало, а именно мировой силой и мощным фактором истории.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.